числа.
Урок 14, глава 12.
В 11 главе книги чисел мы слышали о всеобщих восстаниях народа Израиля и о постоянно проживающих иностранцах, тех, кто путешествовал с Израилем, но не хотел быть израильтянами, которые жили на окраине лагеря и были обвинены в подстрекательстве, по крайней мере, к некоторым восстаниям. Теперь в книге чисел 12 главе мы с грустью обнаруживаем, что самые близкие к Моисею люди также ропщут и восстают. Первосвященник Аарон, брат Моисея, и Мариам, сестра Моисея, которая является лидером женщин Израиля. Внимательно следите за тем, как мы читаем книгу чисел 12 главу, ибо мы увидим, как вокруг Моисея развиваются некоторые важные закономерности, которые со временем будут перенесены на Иисуса Христа. Моисей – посредник между Богом, нашим Отцом, да, и человечеством, как и Иешуа.
Позвольте мне прокомментировать слово «посредник», потому что оно имеет очень специфическое значение. Иногда вы услышите или увидите, что слово «посланник» используется как синоним слова «посредник». Это не только совершенно неверно с технической точки зрения, но и имеет величайшие богословские и духовные последствия. Так что мы должны решить, является ли Иешуа посланником или посредником. Это одно из тех слов, на которые нужно обращать внимание, когда обсуждаются доктрины деноминаций или религии, ибо существует огромная и критическая пропасть, которая разделяет посланника и посредника. Позвольте мне отметить, что этот вопрос является древним и горячо обсуждался задолго до того, как Иешуа пришел в мир. И этот вопрос был сосредоточен вокруг природы Слова Божьего, также называемого «логос» по-гречески и известного как «мемра» на иврите. И какова суть этого слова? Был ли он посредником или он был посланником? Или на самом деле термин «слово» был ничем иным, как другим способом говорить о божественном атрибуте мудрости, это, однако, вопрос для другого обсуждения. Разница, по сути, заключается в следующем. Посланник – это лицо, находящееся на полпути между Богом и человеком. Другими словами, посланник – это не Бог, но он также и не человек, он нечто совершенно иное. Ангелов можно рассматривать как примеры посредников. Они не люди, но они также и не Бог, они представляют собой нечто совершенно иное. Ангелы, на мой взгляд, действительно являются посланниками. И на самом деле мы увидим несколько упоминаний о какой-то нечетко определенной духовной сущности или существе в Библии, называемом «ангел Господень». И среди ученых существуют различные аргументы относительно того, имеется ли в виду обычный ангел с особым назначением, или, возможно, этот ангел Господень всего лишь одно из нескольких проявлений самого Бога, или даже просто другое название слова – «логос», «мемра», «абаамбриеиниву». Однако посредник – это не промежуточное существо. Посредник – это не какое-то другое существо со статусом или положением, которое находится между двумя другими. Поэтому ангелы не являются посредниками. Согласно Библии, посредником может быть человек или Бог, но он не может быть каким-то промежуточным звеном, ни человеком, ни Богом. Он является исполнителем или кем-то, кто выполняет инструкции, но как существо он находится на одном уровне либо с Богом, либо с человеком. Посредник – это назначение или даже характеристика или атрибут кого-то или чего-то. Первосвященник Израиля Аарон в книге чисел был посредником. Таким же был и Моисей. И поскольку Новый Завет ясно дает понять, что Иисус является нашим первосвященником и посредником Нового Завета, точно так же, как Моисей был посредником более раннего завета на горе Синай, мы можем использовать образец и пример Моисея, чтобы лучше понять роль Иешуа, нашего Мессии. Итак, вы можете понять, почему важно различать, особенно когда речь идет о Иешуа, является ли он посредником или посланником. Был ли Иешуа Богом, или он был человеком, или он был каким-то промежуточным существом? Моисей был посредником. Он не был специально созданным существом на полпути между Богом и человеком. Следовательно, Иисус также не является промежуточным существом, находящимся на полпути между Богом и человеком. Хорошо. Давайте прочитаем книгу чисел, 12 главу, и узнаем немного больше о Божьем особом агенте, посреднике Моисее.
Прочитайте всю 12 главу книги чисел. Первосвященник Аарон и его сестра, пророчица Мириам, бросают вызов положению и авторитету Моисея. И в стихе первом нам говорится, что катализатором их восстания была жена Моисея. Жена Моисея упоминается здесь во многих Библиях, включая Библию короля Иакова, как эфиоплянка. В некоторых версиях будет сказано, это кушитская женщина. Что правильно и в чем разница? Разногласия возникают из-за того, следует ли считать, что Эфиопия в Северной Африке действительно была территорией, основанной Кушем, или территория Куша на самом деле была областью, включавшей
Медиам. На самом деле оригинальное название на иврите Хушит, что буквально означает кушит. Так что же Аарон и Мириам имели против жены Моисея, кушитки? Нам не сказали. Если мы примем этот стих за чистую монету, то, возможно, это была расовая проблема. Раввины, мудрецы и ученые много размышляли о том, что именно подразумевается под словом «кушит», используемым в этом стихе. Несомненно, это относится к генеалогическому древу Куша, который был членом рода проклятого Хама. И мы знаем, что кушиты были чернокожими людьми, обычно отождествляемыми с ранней Эфиопией, но не все ученые с этим согласны. Однако все это представляет собой проблему, потому что в книге «Исход» нам сказано, что Моисей был женат на Сепфоре, мадианитянке. Мадианитяне и кушиты были двумя отдельными племенами, и мадианитяне не были расой чернокожих людей. Есть несколько общих соображений по этому поводу. Во-первых, это то, что, возможно, кушиты оккупировали Мадиам на данном этапе истории, пока еще не Эфиопию. Далее. Женщина, о которой здесь говорится, является второй женой Моисея, а не первой женой Моисея Сепфорой. Я боюсь, что оба эти предположения в той или иной степени правдоподобны. Однако это единственное упоминание кушитской жены. Это все, что есть во всем Писании, что хотя бы намекает на то, что, возможно, у Моисея было больше одной жены, так что я не слишком уверен, что это было так. Со временем становится все яснее, что на каком-то очень раннем этапе истории термин «кушиты» стал скорее расовой идентификацией, чем племенным. Другими словами, хотя мы признаем, что чернокожие люди в целом происходят из Африки, научный антропологический термин для них «негр» определяет не конкретное племя, а расу с цветом кожи в качестве основной характеристики. Тем не менее, технически исследование ДНК показывает, что у всех чернокожих людей действительно была древняя общая родословная, и хотя первый чернокожий человек не был точно определен научным сообществом, Библия указывает, что это, вероятнее всего, был Куш. Возможно, это был Хам, его отец. Таким образом, вполне разумно предположить, что жена Моисея Сепфора действительно была очень темнокожей особой, которую, с одной стороны, расово можно было бы назвать кушиткой, а с другой – мадианитянкой. Мадианитяне, как правило, были темнокожими, но другие физические особенности достаточно отличались от африканского народа, чтобы не быть идентифицированными как племя расово-чернокожих людей. Но, как мы уже узнали раньше, смешанные браки между расами и племенами были совершенно обычными и нормальными, поэтому никого в ту эпоху не удивило бы, что очень темнокожая женщина принадлежала к племени мадианитян. Не принимая во внимание возможность того, что у Моисея была вторая жена, кушитка, некоторые задавались вопросом, почему только сейчас Аарон и Мириам выразили такой шок по поводу выбора Моисеем Сепфоры в качестве жены, если это та, о ком здесь идет речь, поскольку он женился на ней довольно давно, до того, как произошел исход из Египта. Но это легко решается тем, что нам прямо сказано, что Сепфора не сопровождала Моисея в Египет, а она присоединилась к нему в походе Израиля по пустыне. Таким образом, вполне возможно, что Аарон и Мириам только сейчас впервые увидели эту женщину и обнаружили, что она явно не еврейка и даже не семитка, и это неприемлемо для них. Я отчасти склоняюсь к этому. В конце концов, только что произошло восстание неевреев, пришельцев-резидентов, книга чисел, 11 глава, которая вызвала много смертей и разрушений в лагере Израиля. Так что появление Моисея с женой нееврейкой, даже не семиткой, было щекотливым вопросом прямо сейчас. Но настоящая причина, по которой Мириам и Аарон набросились на жену Моисея, была вовсе не в том, что они завидовали близким отношениям Моисея с Богом. Как они сказали во втором стихе, «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Великие раввины говорят, что Моисей не слышал этого ворчания своих братьев и сестер, потому что оно было адресовано не ему, но Бог услышал. Следовательно, именно поэтому мы не видим никаких упоминаний о том, что Моисей обратился к Богу с проблемой и жалобой Аарона и Мириам, как это было с более ранними жалобами от всего населения Израиля. И текст сразу же говорит об этом в стихе 3, давая нам понять, что обвинения, подразумеваемые в их ропоте, были ложными, что Моисей не делал ничего плохого и не считал себя особенным и не был надменным. На самом деле Моисей был самым смиренным человеком на всей земле. Так вот, я только что сказал, что в тексте говорится, что Моисей был смиренным. В ваших Библиях может быть написано «кроткий». Еврейское слово «анав» часто переводится как «кроткий», особенно в Библии короля Иакова и некоторых других более старых версиях, основанных на латинских текстах. «Кроткий» не обязательно является ошибочным переводом. Однако это слово устарело в современном языке, и поэтому нам трудно понять, что именно означает «кроткий». «Скромный», я думаю, это лучшее слово в нашем современном словаре, чтобы выразить смысл этой фразы. И это тот вид смирения, который можно было найти у очень бедного человека, который знает, что у него нет власти и очень ограниченные возможности контролировать свою жизнь. И даже в Новом Завете, основанном на греческом языке, где мы видим, как Христос говорит, что кроткие наследуют землю, вы можете заменить на смиренные и быть ближе к истине.
Смиренные наследуют землю. Идея заключается в том, что это не лидеры мира с их великими планами, огромным эго и большими армиями, которые в конечном итоге будут править планетой и людьми. Хотя, конечно, они только думают, что будут. С Мессией будут править обычные люди, у которых нет никакой власти или мании величия. И когда-нибудь в будущем я также покажу вам, что во времена Христа термин «кроткий» или «смиренный», как правило, указывал на еще более специфическую группу людей, как указано в свитках Мертвого моря. Господь вызывает Аарона и Мариам к себе. Он говорит им и Моисею прийти к шатру, потому что этот вопрос должен быть решен законным путем. Но здесь возникает нюанс, который затрагивает некоторые действительно интересные вопросы. О каком шатре идет речь? Его иногда называют Охель-Моэд, что означает «шатер собрания». Шатер или две палатки был местом встречи Бога с человеком. На окраине лагеря стоял шатер, о котором говорилось в предыдущих главах. В книге чисел 11:23, 26 «Адонай», — ответил Моше, и сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет». Моисей вышел и сказал народу слова Господни и собрал 70 мужей из старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдат, а другому имя Мадат. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане.
И еще был шатер, расположенный в центре лагеря, где действует священство. В книге чисел 2:1-3 Адонай сказал Моше и Аарону, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан. Знамя стана Иудина по ополчениям их. И начальник сынов Иуды Наассон, сын Аминадава». Большинство ученых, христиан, язычников говорят, что это была та же самая палатка, только в какой-то момент та, что была на окраине, была перенесена в центр лагеря. Древние раввинские источники утверждают, что это действительно были две отдельные палатки для двух разных целей.
Нам ясно сказано, что скиния собрания была это шатер в центре, непосредственно окруженный левитами, а затем другими племенами. образующими внешний круг. Когда мы очень внимательно смотрим на Священное Писание, мы обнаруживаем некоторые явные различия в том, как происходила встреча Бога и человека, в зависимости от того, в какой палатке она произошла. Только в шатре священника, собственно, скинии собрания, Моисей мог слышать голос Бога, когда он находился внутри святилища. Но иногда Аарон мог слышать голос Бога, но только когда Аарон был во дворе, а не внутри шатра.
Любой человек, не только Моисей и Аарон, мог обратиться к пророку от Бога в палатке, расположенной на окраине лагеря. В Исход 33, 7 Моше брал палатку и ставил ее за пределами лагеря, далеко от лагеря. Он назвал это шатром собрания. Все, кто хотел посоветоваться с Адонаем, отправлялись в шатер собрания за пределами лагеря. Итак, реальный вопрос заключается в следующем. Где находился ковчег? Был ли он во внешней палатке или в той, что в центре лагеря? Типичный аргумент заключается в том, что он должен был располагаться в скинии собрания в центре лагеря. Тем не менее, мы обнаруживаем, что Иисус Навин постоянно находился во внешнем шатре, вероятно, это в качестве охранника. И мы читаем то же самое о Самуиле, жившем сотни лет спустя. Присутствие Бога всегда было в шатре. И, насколько нам известно, оно всегда было над ковчегом, но есть много сомнений относительно того, был ли шатер для ковчега только один. Конечно, ковчегу всегда требовалось укрытие, чтобы быть вдали от взглядов любого человека, включая Моисея и первосвященника, за исключением одного раза в год в Йом-Кипур. Моисей, кстати, не входил в самое святое место, чтобы общаться с Богом. Он оставался снаружи парахет, внутренней завесы, отделявшей святое место от святая святых.
Я подозреваю, что ковчег перемещался по приказу Бога или Моисея, хотя конкретно об этом не упоминается. Однако одно кажется очевидным. Не обязательно, как обычно учат, что единственным разрешенным Богом местом для пребывания ковчега завета была скиния. По-видимому, Господь в некотором роде, в каждом конкретном случае мог определить, где он будет находиться. Таким образом, через много лет в будущем мы увидим царя Давида, призывающего принести ковчег к нему в Иерусалим. Сначала он попал в личный дом левита по имени Авет-Едом, а затем со временем был размещен в шатре, который Давид воздвиг в Иерусалиме специально для него. Этот шатер наверняка не был скинией собрания, и нам конкретно сказано, что в результате того, что ковчег находился в доме Авед-Едома, вся его семья была благословлена, и нет никаких отрицательных последствий того, что Давид позже разместил его в шатре, который он построил для него. Так что в этом много загадочного, и мы также должны быть осторожны, чтобы не быть слишком жесткими в этом вопросе.
Как бы то ни было, Бог очень недоволен сестрой и братом Моисея за то, что они открыто поставили под сомнение положение Моисея перед Господом, и теперь Бог собирается поступить по-своему. Моисей обвиняемый, а Аарон и Мириам обвинители, поэтому все они должны предстать перед великим судьей вселенной Иеговой. И в следующих четырех стихах Бог напрямую обращается к Мириам и Аарону. На самом деле он говорит им выйти вперед и услышать мои слова.
То есть обвинители, мятежники отделены от Моисея. Некоторые комментарии на иврите даже предполагают, что Моисей не слышал, что Иегова сказал Аарону и Мириам, потому что это был личный разговор. То, что сказано, представляет собой своего рода сочетание высокой похвалы и оправдания Моисея наряду с жестоким откровенным наказанием по отношению к Мириам и Аарону. И Бог говорит, что Моисей единственный в своем роде, что среди всех людей на земле Моисей уникален. Другими словами, Аарон и Мириам просто не находятся в одном ряду с Моисеем. На самом деле Моисей избранный.
В этом смысл рассуждения в стихах 6, 7 и 8, где Бог объясняет, что когда Он решает сделать человека своим пророком, Он делает это, открывая себя этому человеку посредством видения. Бог говорит с человеком во сне. Но, что касается Моисея, Иегова общается с ним совершенно по-другому. Бог общается с ним лицом к лицу, в слышимом разговоре, а не в загадках. Кроме того, Бог показывает Моисею себя больше, чем любому другому человеку. На самом деле, там, где в Библии короля Иакова и большинстве других Библий говорится, что Бог говорит с Моисеем лицом к лицу. На самом деле говорится, что Бог говорит с Моисеем что буквально означает «уста в уста». На иврите использование термина «лицо» означает «присутствие». Итак, несмотря на то, что это правда, что Бог и Моисей говорят «присутствие к присутствию», этот стих подразумевает нечто большее, что общение равносильно прямому откровению, в то время как Моисей находится в полном сознании, и общение представляет концепцию того, что происходит двустороннее общение. Давайте проанализируем это еще немного. Моисею было дано беспрецедентное положение среди людей. Он служит всемогущему Богу прямым образом. И поэтому всемогущий Бог имеет дело с Моисеем прямым образом. Бог устанавливает пророков, Мариам и первосвященников Аарона косвенным образом. Он издал законы и постановления, которые должны были выполняться людьми, чтобы установить род первосвященников и привести к власти каждого следующего первосвященника. И Господь посвящает пророков своего рода ясновидящих, каким-то образом помещая свои видения вместе с заявлением о том, что Он объявил этого человека своим пророком в подсознание избранного человека. Затем Он дает этому пророку послание, которое Он хочет передать человечеству, но Он делает это посредством таинственного общения с этими пророками в видениях и снах. Но с Моисеем все по-другому. У Моисея контакт с Богом настолько тесен, насколько это возможно между плотским и духовным. Бог беседует с Моисеем точно так же, как мы с вами представляем себе беседу. Диалог. Я что-то говорю, вы отвечаете. Вы говорите предложение, я отвечаю. Я задаю вопрос, вы даете мне ответ. Я говорю, что не понимаю, вы уточняете. Происходит обмен информацией. Это то, что происходило между Моисеем и Богом. Конечно, Бог был ведущим, а Моисей подчиненным, но вся концепция заключается в том, что Моисей мог повлиять на Бога, и что, согласно его воле, Бог иногда уступал Моисею. Более того, Иегова ясно дает понять, что он поставил Моисея во главе всего своего дома. Давайте проясним, что Бог имеет в виду под этим.
Дом Господень, по крайней мере, на земле, это Израиль. Господь создал свой дом с сотворением Израиля, как народа, выделенного для себя. И Иегова поставил Моисея во главе этого дома посредством заявления. Другими словами, Моисей был обычным человеком из плоти и крови. Он был не лучше и не хуже любого другого человека. Но Бог разделил, избрал и отделил Моисея от всех остальных людей по своим собственным веским причинам, а затем объявил Моисея хозяином своего дома, точно так же, как фараон объявил Иосифа хозяином всего своего дома в Египте. Моисей несет Божью власть и силу точно так же, как Иосиф нес власть и силу фараона в Египте. Тем не менее, Моисей не был всемогущим Богом, и Иосиф не был фараоном Египта. Теперь, когда Аарон и Мариам понимают положение Моисея, и что в отличие от первосвященника нет заранее установленной линии преемственности, нет голосования или одобрения народа, чтобы решить, кто будет отвечать за Божий дом, Израиль, здесь нет никакой демократии. Бог выражает свой гнев против тех, кто осмеливается выступать против такого Богом назначенного посредника, как Моисей. И есть цена, которую нужно заплатить за восстание против него. Ценой, возмездием за это восстание стало то, что Мириам была поражена тем, что в большинстве Библии называется проказой. Это неверно. Она была поражена цараат. Цараат – кожное заболевание, но это была не проказа. Проказа даже не была известна в этой части света еще сотни лет после этого. Кроме того, используемое здесь еврейское слово «цараат» не указывает на конкретную болезнь. Существовало несколько различных уровней и видов цараат, которые варьировались от незначительных до очень серьезных. Но ключом к пониманию термина «цараат» является то, что это духовно обоснованное причинение вреда. Это внешнее проявление внутреннего и скрытого состояния человека. Это дело Божье, в соответствии с которым цараат – это наказание или дисциплинарное взыскание к индивидууму, вызванное Богом. Так вот, нет никакого упоминания о наказании Аарона. Я понятия не имею, почему. Но это не первый случай, когда мы видим, как Аарона легко ввести в грех. Он сделал это, когда люди взывали к нему, чтобы он построил золотого тельца. И, хотя и неохотно, он сделал, как они просили. Это хорошее напоминание всем нам о том, что хотя Аарон и был первосвященником, он все еще был просто человеком. Он был не менее и не более грешен по своей природе, чем те, кто был ниже его. Он не избавился от своих дурных наклонностей. Искушения все еще стояли на его пути, как и для нас, современных верующих. И время от времени он терпел неудачу, опять же, как и мы, современные верующие, независимо от его намерения этого не делать. Вкратце, посмотрите на образец, установленный здесь, в лице Моисея, образец того, каким будет в будущем пришедший Мессия. Первое. Его существование было объявлено или предсказано. Второе. Несмотря на то, что он был, с одной стороны, человеком, его положение Мессии не имело равных среди людей. Третье. Мессия должен был стать установленным Богом Господином над всем своим домом. Кто является Божьим домом?
Израиль и все, кто присоединится к Израилю посредством заветов, данных Израилю. Иисусу была дана вся власть Отца над людьми. Четвертое. Люди выступили против Мессии и сказали, что у этого человека нет ничего такого, чего нет у них. Они также близки к Богу, они слышат от Бога. У них такое же положение перед Богом, как и у Иешуа. Пятое. Какими бы великими ни были назначенные Богом пророки, каким бы высшим и важным ни был первосвященник, этот посредник был выше их всех. Шестое. Великий посредник будет иметь в себе собственный Божий Дух. И если другие должны были иметь Божий Дух, он должен был быть извлечен из тела Моисея, а позже Иешуа. Седьмое. Мессия был смиренным, кротким. Он не пришел как великий мировой лидер, стремящийся править всем в своей собственной власти. Скорее, он не хотел быть лидером, но всегда был готов подчиниться воле Отца. Восьмое. Мессия не был промежуточным существом. Он был посредником и ходатаем. Он не был каким-то другим существом. Он был полностью человеком. И, тем не менее, он был полностью Богом. Не гибрид того и другого и не нечто среднее между человеком и Богом, не ангел. Позвольте мне решительно заявить, что хотя свойство посредника или ходатая Моисея было полностью реализовано в Иешуа, аспект того, что Христос был полностью Богом и полностью человеком, был совершенно уникальным для Иисуса. Он был тем, кем не был Моисей, потому что мог быть только один человек с такой таинственной, непостижимой характеристикой. И этот человек – Мессия Иешуа. Затем в стихе 11 мы знакомимся с еще одной частью образца, который будет установлен в Моисее и которому последует Мессия Аарон. Несмотря на то, что Божье присутствие находится рядом с ним, просит прощения за свой грех у Моисея. Аарон говорит своему брату Моисею: «О мой Господь, не наказывай нас за грех, который мы совершили по своей глупости». Вот это да! О чем думал Аарон? Он называет Моисея «мой Господь» и просит Моисея не считать их восстание грехом. Поверьте мне, это не похоже на то, когда вы или я просим кого-то, кого мы обидели, простить нас. Это не Аарон просит Моисея как брата принять его извинения. Мы оскорбляем людей, но мы грешим против Бога.
Разве не так мы должны подходить к Иешуа? Разве мы не должны просить Иешуа: «Мой Господь, пожалуйста, не засчитывай нам те проступки, которые мы совершили против Отца?»
Аарон наконец-то понял это. Теперь он понял высокое положение Моисея. Он понял, что Моисей был назначенным Богом посредником и ходатаем. И хотя прощение давал не сам Моисей, прощал его и Отец, к Богу можно было приблизиться только через Моисея. И что бы Моисей ни решил по какому-либо вопросу и не объявил это народу как свое решение, это было сделано силой и властью всемогущего Отца. Мы молимся Отцу через нашего посредника Иешуа. Мы не молимся посреднику как источнику силы и авторитета. Иисус говорит, что вся сила и власть были даны Ему. Итак, кто дал Иисусу эту силу и власть? Иегова Отец. Когда Иисуса спросили, как именно мы должны молиться, и это произошло после того, как он ясно дал понять, что он Бог. Он сказал, что мы должны молиться молитвой «Отче наш». И сам Иисус молился молитвой «Отче наш». Иешуа был Богом. Он обладал силой и властью Отца и Иеговы, но все же Он не Отец. Он Иешуа, Слово, которое есть Бог-Сын. Не просите меня объяснить это более понятно, потому что я не могу. Это для нас всех грандиозная загадка, я это понимаю, но я думаю, мы должны принять это как удивительную тайну, каковой она и является, потому что если бы это было полностью постижимо нашим разумом, полностью рациональным, логичным и научным, где же была бы нужда в вере? Человечество пыталось разработать всевозможные модели и использовать всевозможные человеческие слова и фразы для описания взаимоотношений Отца, Сына и Святого Духа и, возможно, некоторых других проявлений Бога, таких как стороны Господа. И эти попытки оказались настолько неудачными, что, кажется, они неизбежно сбивают нас с толку. Это оказывается поисками того, не знаю чего, результатом которых являются странные учения. Давайте просто понаблюдаем за прообразами Мессии в жизни Иосифа и Моисея. Примем то, что Иисус сказал о своих отношениях со Святым Духом и Отцом, и извлечем из этого все, что сможем, а остальное оставим в покое. Итак, в стихе 13 Моисей как посредник передает Господу просьбу Аарона исцелить его сестру Мириам от божественного наказания через Цараат, который теперь был на ней. Я могу сказать вам с полной уверенностью, что Мириам была исцелена прямо на месте, хотя это и не описано подробно. Прямо тогда, откуда я знаю, что это было так? Из-за левитских законов, касающихся нечистоты и ритуалов очищения. И Иегова отвечает Моисею, говоря: «Пусть она будет изгнана из лагеря на 7 дней». Не позволяйте части о том, что если бы ее отец плюнул ей в лицо, направить вас по ложному пути. Эта фраза означает, что если отец женщины найдет в ней недостатки и унизит ее за неосмотрительность, он отошлет ее от себя на некоторое время. Обратите внимание на сравнение, сделанное между мертворожденным младенцем в стихе 12, который умер в утробе матери по какой-либо причине, и Цараат, поразившим Мириам. Этот Цараат был своего рода смертью, такой же, как смерть нерожденного ребенка. Однако состояние Мириам нельзя сравнить со смертью ребенка, потому что Мириам была в опасности физической смерти от своего Цараат, в целом Цараат, несмотря на множество голливудских фильмов об обратном, не был смертельной болезнью, хотя часто уродовал. Сравнение происходит потому, что, согласно Библии, истинная смерть, вечная смерть – это отделение от Бога. И законы левитов отделяли человека, который был ритуально нечист, от Бога. По сути, они находились в состоянии духовной смерти. Их души или дух были также мертвы и разлагались, как и тело мертворожденного младенца. И кожное заболевание, называемое Цараат, было всего лишь внешним проявлением этой внутренней мертвости и гниения. Итак, Мириам столкнулась со стандартной процедурой для любого, кто заразился Цараат. Их нужно было выставить за пределы лагеря, потому что они были ритуально нечисты. Они были отделены от Божьего народа, потому что они были отделены от Бога. Мириам была выставлена за пределы лагеря на 7 дней. И вот как я узнал, что она была немедленно исцелена Богом, обычный ритуальный период очищения для человека, у которого есть цараат 7 дней, не начинается до тех пор, пока у этого человека не исчезнут какие-либо признаки цараат. Другими словами, до тех пор, пока у этого человека больше не будет цараат, таймер, отсчитывающий этот 7-дневный период, не начнет отсчет. Это принцип, закон, который применим практически ко всем ритуалам очищения. Причина ритуальной нечистоты должна быть устранена, прежде чем может начаться предписанный период очищения. Кроме того, вся эта сцена до жути похожа на то время, когда Моисей впервые встретился с Богом. И ему нужны были доказательства того, кто такой Бог и какова степень Божьей силы. Вспомните, что Иегова сказал Моисею засунуть руку под плащ, и когда он вытащил ее, его рука была белой от цараат. Когда Бог велел ему спрятать свою больную руку обратно в плащ, исцеление было мгновенным и полным. По сути, то же самое можно сказать и о сестре Моисея, пророчице Мириам. Она была поражена цараат. Чтобы раскрыть свое внутреннее греховное состояние, которое привело к ее нелепому обвинению в адрес Моисея. Но затем Господь мгновенно исцелил ее. И из-за высокого положения Мириам в общине Израиля, весь Израиль оставался в Асерофе, где они стояли лагерем, пока не закончился 7-дневный период очищения Мириам. Это было немаловажно. Весь Израиль заплатил цену за грех и бунт Мириам тем, что их путешествие в землю обетованную было отложено на неделю. Те из нас, кто является лидерами, учителями, пасторами или пророками, должны понимать, что проявляя грех, мы можем навредить тем, кого мы ведем, учим и о ком призваны заботиться. Когда мы преисполняемся самомнения и преподаем домыслы как факт, или человеческие доктрины как Божью истину, или делаем предсказания, которые исходят из нашего собственного разума, а не от Бога, тогда мы не только совершаем грех, но и мешаем тем, кому мы обязаны служить. И мы будем привлечены к ответственности. Глава заканчивается рассказом о том, что по прошествии этой недели Израиль перешел из Асерофа в Фаран, пустыню. Вероятно, следующим местом, где они разбили лагерь для длительного пребывания, был Кадес. В следующий раз мы начнем с главы 13.